Я вас категорически приветствую. Сегодня в нашей программе «Вечерний излучатель» снова историк Борис Витальевич Юлин. Борис, добрый вечер.
Добрый вечер.
В прошлый раз мы поговорили про раскулачивание и получили огромную почту о том, от этих, от внуков расстрелянных дедушек, там, убитых бабушек и прочее. Ну, как в анекдоте, дедушка, а с тобой-то что было? А меня внучек расстреляли. Так и тут, что все на деревне, все, кто хорошо работал, все были кулаками, во-первых. Никто про ростовщиков и прочее, никто ничего не слушал. Кулак – это тот, кто хорошо работал. Всех, кто хорошо работал, отправили в Сибирь, они там все умерли. Кого не отправили, всех расстреляли.
Остались пьяницы и бездельники.
Да, пьяницы и бездельники, генетические рабы, как мы знаем. Вот. И, соответственно, хотелось бы задать тебе вопросы на тему. Первый, и он же главный. А зачем вообще нужна была эта коллективизация?
Ну, это процесс был, который проходил во всех странах мира в разный период времени. Укрупнение сельскохозяйственных угодий. То есть, чем больше поля, тем проще его обрабатывать с помощью средств механизации. То есть, допустим, перешли в древности от сохи к плугу. И поле можно уже вспахать этим плугом больше, потому что, ну как, скорость вспашки возрастает. Угу. Появляется там первый там, локомобиль, там, плуги с несколькими соушниками и так далее. То есть, ну, в принципе, средства какие-то механизации. Уже поле можно вспахать больше. И не просто можно, нужно вспахивать поле более крупное. То есть, за счет того же самого крестьянина. Угу. Появляются трактора, а они появились еще в 19 веке. Это сразу речь идет о крупном поле, потому что маленькое поле вспахивать бесполезно. То есть укрупнение сельскохозяйственных угодий – это объективный процесс, который шел во всех странах мира. Просто в Европе он проходил сильно раньше. Именно этот процесс позволял сделать сельское хозяйство более эффективным, более товарным. То есть, чтобы больше продавали, меньше жрали сами. Потому что если мы возьмем земледельцев самых древних, то они выращивали, то, что выращивали, то и съели. Это называлось натуральное хозяйство. Вот от натурального к товарному переходу – это тоже объективный процесс. И вот у нас есть Российская империя. Огромная, чудовищная территория. Да, казалось бы, земли хоть завались. Угу. Тем не менее, обрабатываемой земли не хватало. Потому что далеко не всякую землю можно обрабатывать. Всякие неудобья, далеко от воды и так далее. Обрабатывать уже нельзя, бессмысленно. У нас зона рискованного земледелия. И вот у нас... Получилось как? Одно время у нас крестьянские хозяйства постепенно росли. То есть, опять же, появляется соха сначала деревянная, потом с остальным сошником, потом плуг. Наделы земельные растут. То есть, новые земли отвоевываются, допустим, у тех же самых лесов, новые земли осваиваются, Поволжье осваивается. Но вот с середины, вернее, как с начала 19 века, этот процесс, по сути, остановился. То есть земельные хозяйства перестали увеличиваться. А дальше стали сокращаться. Почему? Крестьяне плодятся, земли нету. То есть, например, если накануне отмены крепостного права средний крестьянский надел составлял 4,8 десятины, то вот в 1880 году 3,5 десятины.
А десятина это что такое? 10 на 10?
Ну, это в саженях там, в принципе, идет. То есть так вот, но. А в 1900 году 2,6 десятины.
То есть крестьянин рожал детей, и они эту землю делили между собой.
Да, то есть у крестьянской общины земли почти не становилось, а семей становилось все больше, дворов становилось все больше. И поэтому вот с 1850 года по 1900 год крестьянский надел сократился почти в два раза. А жить с него надо. Поэтому исчезает скотина, то есть крестьянин начинает пользоваться одной лошадью на несколько человек, отказывается от коров, пасти негде. Почему? Потому что выпасы тоже распахиваются, без них никак. Скотину не прокормить. И вот у нас получаются наделы крошечные, крестьянин в основном вот подати заплатил, остальное съел. В дальнейшем эта картина только ухудшалась, то есть в 17 году она была хуже, чем в 1900 году, в 27 году еще хуже. То есть на начало коллективизации, на 29-й год, у нас было 25 миллионов крестьянских хозяйств.
Так.
Но все они были вот на таких лоскутных кусочках.
То есть невидимая рука рынка так ловко все это распределила, что чем дальше, тем становилось хуже и хуже.
Ну да, то есть количество народу на селе росло быстрее, чем количество обрабатываемой земли. Все. И, соответственно, идет как раз-таки откат от плуга к сахе, от одной лошади на несколько семей и так далее. То есть крестьянское хозяйство становится малоэффективным, и оно способно прокормить только, собственно, крестьянскую семью.
Угу.
Так вот, если мы сравним эту картину с другими странами, например, вот в Европе, в Германии, была введена юнкерская система. То есть крестьяне были освобождены от крепостного права как раз благодаря Наполеону, который захватил Пруссию успешно.
В Европе было крепостное право?
Да, в общем-то, более суровое, чем у нас.
Они там тоже генетические рабы?
Хуже. Например, во Франции в свое время крепостными были все крестьяне.
Так.
А у нас количество крепостных было чуть больше половины. А остальные были так называемые черносошные, государственные.
Угу.
То есть, у нас половина крепостных, у них все крепостные.
Какая прелесть. Мы в другой раз об этом поговорим. Очень интересно.
Так вот, здесь картина какая? Вот освобождают в Пруссии крестьян. Их освобождают полностью, без выкупных платежей, как у нас. Ну и без земли. Вся земля остается помещикам, юнкерам. Ну как, были там еще фригольдские деревни, свободные в Германии. Они такие остались, вот бюргеры эти. А так это были помещичьи землевладения. И крестьянин либо сдохнет, либо свалит в город на заработки, либо устроится к помещику работать батраком. И помещик купит сеялку, веялку, сноповязалку, трактор потом купит. Почему? Чтобы меньше батраков использовать, меньше им платить. То есть нормальный путь развития юнкерский. Вот у нас до Столыпинских реформ ставку делали на юнкерский путь развития. Но у нас-то не вся земля помещичья, а только вот, к моменту Столыпина четверть земли. Остальное это опять же мелкие крестьянские наделы. И у нас помещики более хитрые были. Они не парились тем, чтобы серьезно развивать свои хозяйства. Они просто сдавали свою землю крестьянам в аренду.
Толково.
Дешевле. То есть, вроде бы и прибыль меньше, чем у прусских помещиков. Но, с другой стороны, в отличие от прусских помещиков, затраты и рисков никаких.
Возни никакой, да.
Да. И вот, получается, опять картина. Юнкерский путь у нас не сработал. И вот при Столыпине у нас пытаются ввести фермерский путь, американский. Но в Америке, допустим, опять же, середина 19 века, то есть, накануне гражданской войны, фермерских хозяйств почти 8 миллионов. То есть, большинство населения – это фермеры. А население всех Соединенных Штатов – 30 миллионов.
Неплохо. Треть, считай, да? Четверть.
А потом проходит полтора столетия, да? Вот к 2000 году приближаемся. Население 300 миллионов, в 10 раз больше. А фермерских хозяйств 2 миллиона. То есть, население выросло в 10 раз, число фермерских хозяйств сократилось в 4 раза. То есть, в расчете на душу населения в 40 раз. Почему? Потому что бедные фермеры разорились, уехали нафиг. А нынешние фермы американские, это не то, что у нас Горбачев вводил, вот эти опять лоскутные одеяльцы, и не крестьянские хозяйства вот, до коллективизации. Это поле, которое вот там уходит за горизонт, то есть...
Аграрный холдинг, да? То есть, там
ну как, они еще входят в аграрный холдинг, много ферм входит в один аграрный холдинг, но сама ферма размером полей обычно превосходила средний советский колхоз. И там вот живет фермерская семья, которая владеет полем, владеет сельхозтехникой, у которой гарантированно скупает урожай, но при этом, что самое интересное, для сезонных работ используются сезонные рабочие. То есть, это вот те самые счастливые американцы, которые живут в домиках на колесах, у которых дети не учатся в школе, которые едят не каждый день, и которых порядка 30 миллионов в Соединенных Штатах.
Плюс мексиканцы.
Которые тоже сезонные рабочие.
Да.
То есть, они в сезон приезжают и там трудятся.
Угу.
На технике, которая принадлежит фермеру.
Подъемщики, да.
Да. Так вот, это фермерский путь. Вот при Столыпине он пытался как Столыпин сделать? Он пытался сделать ставку на кулаков. В принципе, кулак – это тот же самый американский фермер, получается. Он разорит всех своих односельчан, часть сделает батраками, то есть, ну, сезонными рабочими.
Да, да, да.
А часть выгонит в город, или пускай они сдохнут под забором. Так вот, это... фермерский путь. Но фермерский путь, он не понравился крестьянам. Потому что часть не хотела уходить в город, а часть не хотела тупо сдыхать под забором. Их тоже можно понять.
Ну, в общем, да.
Но мы опять упираемся в проблему, что укрупнить сельскохозяйственные угодья, ну как-то нужно. Вот эти вот лоскутные одеяла, они никуда не годятся. Их оставлять нельзя. Нужно сделать, чтобы были большие поля. И вот здесь начинается, собственно говоря, вот эта вот как раз битва в ЦК партии, битва во ВЦИКе, типа того, какой путь мы выберем. Там Бухарин предлагал как раз-таки, типа, давайте сделаем капитализм на деревне. Угу. Типа, пускай кулаки всех разорят, угу, превратят все в кулаков и батраков, а потом мы там на деревне уже устроим отдельно социалистическую революцию, вторую, и сделаем социалистическую деревню.
Толковый план.
Так. Вот, но это шло через пауперизацию, типа того, половина крестьян сдохнет, да, половина разорится, а потом мы наведем там порядок. Угу. Хороший путь. Так вот, но его почему-то не приняли, а Бухарина почему-то расстреляли.
Того, да. Да.
Так вот, кстати, здесь вот очень интересный момент. Обычно коллективизацию приписывают Сталину, типа того, он мечтал уничтожить все русское крестьянство, типа опору русского мира. Коллективизацию проводил только для этого, чтобы типа того, жиды правили крестьянами,
миром,
их
да,
отнять, да, да, землю отнять и так далее. Но вот если мы посмотрим, а что говорил, собственно говоря, по этому поводу сам Сталин?
Я считаю, ты наносишь удар ниже пояса, Борис. Ну, цитируя Сталина.
Ну да, дело в том, что Сталин по поводу того, что он делал то или иное, он об этом всегда писал.
Так.
Соответствующие статьи и так далее. Вот написано у Сталина. Нужно отдавать себе отчет в том, ну это, кстати, не я говорю, это Сталин, угу, вот, что мы не можем дальше преуспевать на базе мелкого индивидуального крестьянского хозяйства. Что нам нужны крупные хозяйства земледелия, способные применить машины и дать наибольший товарный выход. Существует два пути создания крупных хозяйств земледелия. Путь капиталистический, осуществляемый путем массового разорения крестьян и организации крупных капиталистических имений, эксплуатирующих труд, и путь социалистический, осуществляемый посредством объединения мелких крестьянских хозяйств в крупные коллективные хозяйства, без разорения крестьян и без эксплуатации труда. Наша партия избрала социалистический путь создания крупных хозяйств земледелия. То есть, это и есть вот как раз колхозы. Угу. То есть, что, собственно говоря, сделали проклятые большевики? Они, вот, живут крестьяне в деревне, да? И вот в этой деревне все крестьянские поля, вот в этой общине, объединены в колхоз. Угу. Это общее поле, общая скотина, общие выпасы. И раз поле общее, его можно уже распахать трактором. Первоначально пытались колхозам предоставлять именно трактора, но тракторов не хватало. Пользоваться им крестьяне не умели, поэтому была создана такая своеобразная форма взаимодействия города и деревни. Угу. То есть, на основе рабочих создавались машино-тракторные станции. То есть, МТС, работники МТС, да, это были не крестьяне, это были рабочие.
Которые умеют обращаться с двигателями, да,
да,
с
техникой. И МТС, она была одна на несколько колхозов. Угу. То есть, вот есть колхоз, который живет по правам артели. То есть, все крестьяне там являются равноправными членами колхоза, как бы дольщиками. Так вот, вместе работают. И вот колхоз арендует трактора, грузовики, угу, комбайны у машино-тракторной станции. Угу. И при этом колхозы обычно даже распределяли, в общем-то, свои усилия, в каких планах, что вот одни более ранние сорта сеять, другие более поздние, чтобы как раз-таки по очереди пользоваться услугами МТС.
Да.
Кстати, вот МТС прекрасно показано, что это такое и как взаимодействовать с колхозом. В фильме «Трактористы» в старом советском, угу, угу, там как раз-таки главный герой – это работник МТС, а его любовь – это колхозница. Но взаимоотношения, в принципе, достаточно неплохо показаны. Угу. Что и как для чего делается. Вот, есть МТС, есть колхозы. Кроме того, земли у крестьян, как бы, как вот, у крестьян есть личные наделы, угу, огороды и так далее, так сказать, угу, личное подсобное хозяйство. И есть общее колхозное поле, вот, которое как раз-таки обрабатывается с помощью техники МТС. И дальше возникает тот вопрос, а как эти колхозники жили? Вот я постоянно слушаю, что типа за трудодни.
Да, за палочки.
Да, палочки. То есть, им рисовали, угу, палочки. Откуда, кстати, взялись палочки в трудоднях? Да потому что, опять же, мы смотрим фильмы, угу, старые советские, угу, типа «Кубанские казаки», еще что-нибудь. Там постоянно палочки рисуют вот как раз. Очень здорово. Даже интригует, типа того, стирает палочки, получается, там у знатной колхозницы не 400 трудодней, а 200. Угу. Так вот, ну, во-первых, что это были за палочки? Это были палочки выполнения плана. Дело в том, что человек должен был отработать на колхоз где-то порядка 200 трудодней. Это вот как раз на общие, угу, работы, угу, на сдачу плана колхоза, угу, на выполнение плана колхозом. Так вот, дело в том, что трудодень нормальный, квалифицированный колхозник мог отработать за час-два. То есть, это не означает, что он должен целый день пахать. Угу. Поэтому, говорю, многие колхозники умудрялись закрывать по 400 трудодней.
В году 365, да?
Так часть дней-то еще и нерабочих.
Угу.
При этом часть из них нерабочих чисто по природным даже условиям, то есть не всегда сезон, да. Но тем не менее закрывали.
Угу.
Почему? Потому что вот как раз перевыполняли план. А остальное время как бы работали на себя. И вот что означали эти трудодни? Людям вручались не палочки, нет, ничего подобного. Им вручались избытки производства. То есть, вот в колхозе выращивается там всякое разное, да? Часть идет на план, то, что сверх плана, распределяется среди колхозников в соответствии с трудоднями.
Ну, грубо говоря, должны вырастить по плану 1000 тонн зерна, например, вырастили...
1200 тонн распределились среди колхозников.
А там распоряжайся как хочешь. Хочешь свинье скорми, хочешь на рынок продай, хочешь за год контору сдай, да, да.
Так вот, но самое интересное то, что колхозники жили не за эти трудодни. Это сверх зарплаты. Дело в том, что за сдачу зерна по плану шла зарплата, которая распределялась вот по правилам, по законам артели,
да,
собственно,
да,
говоря,
да,
среди колхозников. При этом колхоз опять же мог тратить деньги по-разному. То есть одни колхозы больше платили своим работникам, другие колхозы предпочитали несколько меньше заплатить работникам, допустим, но построить сельский клуб новый, хороший, с кинопроекторной установкой. Построить, допустим, хорошую библиотеку, улучшить школу. Некоторые колхозы строили дома хорошие, шикарные для своих, ну, колхозников. То есть, колхоз мог распоряжаться этими средствами по-разному. Но решалось это обычно на собрании колхоза, и дальше выполнялось исполнительной властью в колхозе, то есть председателем колхоза, который выбирался среди колхозников. Опять же, по законам, которые были прописаны, закон об артели.
То есть... О, ужас! Это что там, демократия была, что ли, в колхозе?
Нет, жуткий тоталитаризм. Что большинство решило, то и делалось.
Да, вот тут не каждый с таким.
Да, не защищались права меньшинств.
Да.
Вот это жуткое упущение. И колхоз, опять же, представители колхоза обычно как посовещаются колхозники, да, скажут, типа, ну давайте вот Иванова выберем представителем колхоза. Проголосовали, выбрали. Часто забывали, что нужно два и более кандидатов.
Да, да, да.
Какая же здесь демократия?
Ни о чем.
Чего знаешь, что это тоталитаризм в чистом виде. Так вот, но вот колхозы, вот, короче, вот именно так и существовали. То есть, сдают, выполняют план с колхозной земли. С избытков план распределяется по трудодням. И дальше вот еще есть подсобное хозяйство. И, в принципе, колхозник мог как жить достаточно скромно на одну зарплату. То есть пришел, отработал свои 200 трудодней там по минимуму, остальное время можно забухать, поваляться на пригорке и так далее. И он живет очень скромно, колхозник, зарплаты маленькие.
Многие из комрадов жили в деревнях, родом из деревень и прочее. Сельский труд, мое почтение, до рассвета на ногах. Коров накорми, гусей накорми, куриц накорми, беги туда, беги сюда, свое хозяйство, работа, еще чего-то там. Я к чему? Что колхоз массу подобных проблем снимал. Это получалось, как я понимаю, некое производство на селе.
Да.
Где у тебя уже только это, ну, уборочная страда, там, да, там нельзя было ничего ждать и медлить. Но все остальное, это у тебя рабочий день. Начал типа в 8, закончил в 6.
Да.
Взятки гладкие.
Но здесь есть еще маленький нюанс. Дело в том, что если колхозник хотел получше работать, получше получать, у него было не один даже путь, а два пути.
Так.
Он мог отрабатывать положенные, допустим, 200 трудодней. Иногда, кстати, делали даже как. Одного из членов семьи направляют работать в колхоз, и он трудодней закрывает за всех.
Отлично.
Героическим трудом. Так. А остальные занимаются подсобным хозяйством. Допустим, на пасеке пашут, там еще что-то, там овощи выращивают на рынке. Колхозные рынки были везде.
Да.
Так вот, и живут с этого, то есть за счет торговли на колхозных рынках, они получают достаточно прилично денег, ну, например, насколько прилично. Настолько прилично, что, допустим, один колхозник, вот так вот, живший во время Великой Отечественной войны, для части, которая, ну, в которой служил его сын, летчиком, во время Великой Отечественной войны купил за свои сбережения истребитель «Аэрокобра». Это 69 тысяч тогдашних долларов.
Неплохо. Это не те доллары были, извините.
Ну, раз в 100 больше, чем нынешние.
Да.
Так вот, это как колхозники, которые, скинувшись, покупают танковую колонну, оплачивают. Не с своего кармана. Это вот один путь, как можно хорошо жить колхознику. А был еще и второй путь. Можно было забить наличное подсобное хозяйство, особо с ним не париться.
Угу.
Но впахивать в трудодни. закрывая не по 200, а по 350, по 400 трудодней. И в этом случае начинали сыпаться другие блага, типа путевки, бытовая техника, премиальные фонды и так далее.
Трудно представить героев произведений Некрасова, лишь только не сжата полоска одна, отдыхающих в доме отдыха. Трудно.
А колхозники отдыхали. Да. Но не те, которые, допустим, вот, на своем присвоенном участке впахивали, а те, которые как раз за трудодни.
Угу.
Так вот, то есть, если колхозник хорошо работал, он мог очень неплохо жить. При том, что-то одним вариантом, что другим вариантом.
Ну, я бы сказал, неплохо и жил. Тут я бы вот, отскакивая в сторону, ты знаешь, если бы получилось так, что, например, Псковская область – это то, что делал Сталин, а Новгородская область – это то, что делал Бухарин. Вот здесь у нас капитализм, обнищание там, и всякое такое, и цапки, так сказать, поднимаются и вырастают, а эти вынуждены от нищеты бежать туда. К сожалению, такого не было. Было только одно, и его не с чем сравнить. И, видимо, именно
почему?
Вот и это…
Не с чем сравнить все-таки немножко, но чуть-чуть. Дело в том, что у нас, на самом деле, в колхозы, конечно, активно загоняли, но когда загоняли силой, это считалось перегибом, и те, кто загонял силой, его, скажем мягко, наказывали. То есть, это называлось перегибами.
Перегибы на местах.
Да, а если перегибы приводили к тяжелым последствиям, то за это можно было вплоть до вышки получить.
И, кстати, о птичках известная статья про головокружение от успехов, она про это?
Да. Так вот, ну, там на самом деле отвечали по всей строгости. То есть, произвол чиновников тогда карался просто страшно. Нашим чиновникам такое даже вот отдаленно не снилось, даже в самом страшном сне.
Ну, весь ужас сталинизма, как я понимаю, в глазах вот этих людей, которые теперь рассказывают всякое, весь вот основной ужас, он в том, что карали всех, сверху донизу.
Нет,
ключевое слово «сверху».
Это вообще было не по-человечески, это невозможно понять. Представляете, там могли за взятку расстрелять.
Вот ведь. Кстати, я вот читаю там в Фейсбуке, ВКонтакте, вижу, что наши белоленточные друзья, они хотят именно этого. Чистки, расстрелы, повешение, выселение, люстрации. Они хотят именно этого.
Но только с обратными целями. Они хотят, чтобы меньшинство расстреливало большинство.
Да.
А представьте, было наоборот.
Но так средства, вот, тем не менее, все те же самые.
Но момент-то интересный в чем? Дело в том, что были единоличники. Более того, единоличники...
Они... Извини, сразу перебью. Вот, поскольку, как сейчас мы знаем, все, кто был на селе, это все просто хорошо работали, и поэтому были кулаки... Расскажи на пальцах, кто же там был вообще на селе? Кто представлял, какие там социальные группы?
Ну как, до коллективизации было три, в общем-то, социальные группы. Это кулаки, которые занимались ростовщичеством, которые занимались использованием наемного труда и которые отжимали землю чужую для того, чтобы, ну, как вот, увеличить свои доходы.
Угу. Сколько их было, напомни еще разу.
Ну, их получалось где-то порядка 1,5-2%.
1,5-2%. То есть, даже с логической точки зрения сказать, что на селе всего 1,5-2% хорошо работало, это немслимо.
Почему? Не про может... Россию легко. Ну... Остальные бухают.
1,5-2%. Хорошо, пускай будет 2, да, по максимуму. То есть, это люди, которые занимаются ростовщичеством, скупкой земель. Еще раз повторяю, кулак – это не тот, кто хорошо работал. Это сельский ростовщик. Всем ли понятно? Ростовщики. Так.
Дальше. Основная масса крестьянского населения – это так называемые середняки. Середняки имели полноценное крестьянское хозяйство, опирающееся на свой надел, который ему, собственно говоря, и положен по числу ятаков.
В комментах к предыдущему выпуску тебя разоблачили, что если у человека 5 лошадей, значит, он кулак. Могло ли быть у середняка 5 лошадей?
Конечно, нет. А с чем бы он их кормил? И главное, зачем бы ему были нужны, типа того, гараж с 5 автомобилями, Феррари разных выпусков?
Ну, как обычно, никто ничего не слушал. Поэтому и вопросы соответствующие.
Лошадь нужна для работы. Для того, чтобы вспахивать надел, ну, в 2,5 десятины, одной лошади хватает
за
выше
глаза,
крыши.
Да. И если даже это поделено 2,5 десятины между семьей, то вся семья одной лошадью вполне обойдется.
Лошади все равно одной хватает, даже если не пашут по очереди.
Да. Итак, вот середняк. Чем характеризовался середняк?
Тем, что у него имеется полный набор необходимого для хозяйства. То есть, у него есть лошадь. У него есть своя саха, у него есть, ну, нормальный двор, есть обычно часто какая-нибудь домашняя вот живность, типа куры, гуси.
То есть он в аренду ничего не берет и в зависимость не попадает.
Да. Угу. А бедняки – это те, которые уже успели потерять что-то важное из хозяйства благодаря кулакам. То есть за долги там лошадки лишились.
Заметим, что бедняк – это вовсе не значит, что он лентяй, лодырь, там, бестолочь и прочее. Жизнь у всех складывается по-разному. Безусловно, среди них есть и лентяи, и дураки, но жизнь складывается по-разному, да. И заболел, не смог, ни погода, ни урожай, падёж скота, еще чего-то там, и вот ты уже…
И потом кулак схитрил, сумел дать кредит, потом в два раза больше выбил с помощью подкулачников, и все. Ты уже разорен. Ты бедняк.
И теперь ты батрачишь на кулака.
Да.
На эти самые 2%.
Либо работаешь на своей земле, но на лошади, которую тебе дает кулак, а даешь ему за это теперь половину урожая.
Ну, а такой вот важный, да, половину урожая, отлично. А вот такой важный момент. А сама дача денег в долг и возврат, оно какими-то там нормативными актами регулировать.
Это
были
было
законы?
Противозаконно.
О, то есть этого делать было нельзя.
Ростовщичество было запрещено советским законом.
Не говоря о том, какой процент они заряжали. Хоть один, хоть сто, неважно.
Абсолютно не играет роли. Ростовщическая деятельность была запрещена.
Я даже сказать, не знаю, что тут...
заниматься только Сбербанк.
Даже не знаю, что тут сказать. Вот. Понимаешь, вот люди настолько странно к этому подходят и так странно смотрят. Вот гражданин занят противозаконной деятельностью, против закона, незаконными способами. Он вовлек к себе, так сказать, в батрачество половину села. И он не должен за это отвечать. Он просто хорошо работал.
Разумеется.
Меня, ты знаешь, я когда вот это вот читаю, там, вникаю, для меня всегда удивительно, почему... Мы знаем, где мы живем, и мы знаем, кто мы такие и на что мы способны. Почему их всех не убили? Вот, вот это вот меня интересует гораздо сильнее, да, чем то, что их куда-то там выселили, они оттуда убежали, приехали обратно.
Не, ну, собственно говоря, идеи убить всех кулаков они тоже были.
Вот.
Просто советская власть на это не пошла.
Да, могла бы, между прочим.
Могла бы. В том же самом древнем Китае при подобных подходах обычно просто убивали.
Китай стоит до сих пор, замечу. Так, отвлеклись, извини.
Да,
да. Итак, у нас кулаки 2%, и середняки, и бедняки. А сколько было середняков, сколько бедняков? Ну, примерно хотя бы.
Ну, сейчас сложно сказать, потому что на самом деле критерии не особо четкие были. Середняков было где-то 2/3.
Ну, то есть подавляющее большинство, да. Так скажем. Так.
Где-то 1/3 это бедняки.
Угу.
То есть, вот, собственно говоря, основной расклад.
И вот у нас произошла коллективизация, да, уже, так сказать.
И бедняков нету, середняков нету, кулаков нету. Есть колхозники.
Угу.
Почему? Потому что тут невозможно разделить. Ну, как вот, нету крестьянина без сахи и без лошади. Почему?
Угу.
Потому что саха и лошадь уже относятся к колхозу.
Угу.
То есть, общее стадо, общая работа. Только вот распределение, так сказать, по специальностям. Кто-то пашет, кто-то, допустим, там в кузнице работает, это еще чего. И, собственно говоря, общий доход, который распределяется самыми разными способами. То есть, на улучшение быта, на улучшение, увеличение потребления, то есть, по-всякому. И есть единоличники.
Так, это вот. Единоличник – это тот, кто отказался вступать в колхоз.
Так, есть еще интересный момент. Дело в том, что из колхоза можно было выйти по закону.
Слушай, это вообще какой-то
беспредел. И были крестьяне, которые умудрялись по 2-3 раза вступать в колхоз и снова из него выходить.
Беспредел.
При этом они метались почему? С одной стороны, они хотели как бы работать на себя лично и лично строить свое, так сказать, благополучие. А с другой стороны, во-первых, гораздо большие риски, чем в колхозе. И вот тот план, который выдается на колхозы, он же выдавался и на середняков. То есть, у них тоже был свой план, который они должны были отработать. То есть, у них было так называемое задание у единоличника. Вот единоличник должен был отработать на государство определенную, вот, выполнить часть плана. И вот тут как раз таки единоличники обычно взвывали, потому что в одиночку это отработать гораздо сложнее, чем колхозом. Да, и, собственно говоря, никаких преференций перед колхозом у них не было, скорее наоборот. Ну, почему? Потому что государство действительно у нас стремилось к тому, чтобы крестьяне, по возможности, все вступили в колхозы.
Угу.
Но единоличники у нас сохранились вплоть до распада Советского Союза. То есть, эта категория крестьян она была очень малочисленной, но она так не исчезла.
Ну, тем не менее, была.
Была. Поэтому всех в колхозы так и не загнали. Почему? Ну, потому что юридически загонять в колхозы было нельзя.
Сильно.
Поэтому где-то 1% там крестьянства в варианте единоличников он остался.
Ну вот, слушай, вот ты сказал, что, ну, утрируем, конечно, что всех хотели загнать в колхозы, да. Но ведь с увеличением хозяйства, по всей видимости, столько крестьян было не надо. Раз у американцев настолько сократилось
там 40 раз. Так это для этого и делалось. Повышение товарности, значит, что крестьян будет нужно меньше. То есть, не будет такая ситуация, что 90% населения работает на прокормление себя.
Да. И что же произошло? Сколько их туда загнали?
Ну как, загнали в колхозы большую часть крестьянства. Угу. И в результате пошел серьезный довольно отток из деревни. То есть, вот, собственно говоря, с 29-го года по 40-й год, то есть, ну, буквально за десятилетие, получается, что из деревень в города перебралось примерно 34 миллиона человек. То есть, у нас пошел активный процесс урбанизации, становления промышленной державы. То есть, население городов выросло в разы, население деревни несколько сократилось. Но это не потому, что крестьяне вымерли, а потому, что как раз-таки не перебрались в города.
Бегство. Бегство из деревень было от проклятых колхозов.
Да какое бегство? Пошел человек в армию служить. А из армии решил пойти в город, и все. Он не обязан возвращаться в колхоз.
Да, каким бы странным это ни показалось.
Дальше. Вот у нас известна такая вещь была, типа того, коммунистические стройки, да?
Да.
Вот у нас строить чего-то, да? Новый город, там, Магнитогорск, там, еще что-то, да?
Как раз
объявляется набор добровольцев. И вот если кто-то из деревенской молодежи говорит, я хочу на стройку, ему никто не может помешать. Типа паспортов не давали. Блин, ты попробуй сказать, типа того, что я не пущу вот этого молодого...
На основании чего, да? Хотелось бы узнать.
Вот, у него паспорта типа нету. Да? Нет, ты ему выписываешь справку, он приезжает в город, просто в деревнях
паспортных паспортов не давали, да.
Ну, я говорю, это вообще проблема с паспортизацией была. Почему? Ну, не так развиты типографские мощности, как сегодня, не так развит бюрократический аппарат. То есть, в деревне паспорта не давали не потому, что хотели, чтобы крестьяне жили без паспортов и были прикреплены к земле, а только по одной причине. А у кого ты в деревне возьмешь паспорт? Типа приезжаешь представителю колхоза, да, или вообще до коллективизации приходишь в деревню, к кому к деревне ты приходишь? Там некому даже прийти. В сельсовет приходишь, да, говоришь, дайте мне паспорт. Ну, рисуй.
Ну, то есть 34 миллиона переехало в города и отправилось на стройки коммунизма. Хотелось бы, кстати, сразу узнать. Ну,
кстати, часть перебралась в такую дикую окраину, как, допустим, в Питер, в Москву.
Да, да. В чудовищные условия. Да,
жуткие.
Да. Интересно сразу, то есть, вот, например, стройки коммунизма, сразу интересно, так сказать, отскакивая в сторону, и сколько же там работало заключенных? Как мы знаем, все стройки коммунизма возводились на костях заключенных.
Ну, давайте возьмем накануне Великой Отечественной войны. Тогда заключенных в системе ГУЛАГ было, по-моему, 1 600 000, что ли.
Много.
А население страны было 190 миллионов. Ну, то есть, заключенных меньше 1%. Ну, и, собственно говоря, если брать именно процент, то вот, например, сейчас при кровавом жестоком тиране Путине у нас он почти такой же, но чуть меньше. А при демократическом президенте Ельцине он был даже больше, чем при Сталине.
И по улицам сновали фургоны с надписью «Хлеб».
Да, и вывозили.
И мы с тобой знаем массу семей, в которых ни за что все сидят, потому беспредел со всех сторон. Ну, как-то 1 600 000 против...
Ну, и, кстати, опять же, в Штатах сидела... Вот в конце, в самом 20 века, по-моему, 3 800 000, да?
Ну, это они отрицают, у них сейчас война с наркотиками, это не считается, что они сидят, по всей видимости, у них
совсем другое. А что они делают, стоят там?
Но в те времена,
им даже нары не выделяют.
В те времена, замечу, бывал я в городе Сан-Франциско, где без промедления посетил остров Алькатрас, на котором расположена одноименная тюрьма. Так вот, там список первых 400 заехавших туда, ну... В первой десятке, по-моему, человек 8 имеют 40 в 25 лет. Статья «Гомосексуализм». Обрати внимание.
У нас до Великой Отечественной, по-моему, самый большой срок был 10 лет.
Ну, вот. Вот так вот получилось. Четвертак за гомосексуализм. И отсиживали,
так сказать. Гомосексуализм, он и у нас карался.
Естественно.
Вот это карался везде.
Естественно. Ну, вот как-то так было. Итак, то есть 1,6 миллиона не могли построить все стройки коммунизма. То есть туда поехали крестьяне, высвободившиеся из сельского хозяйства.
Ну, да.
Недавно совсем читал произведение, о нем потом расскажем подробнее, в котором приводился пример про обезземеливание в Великобритании, где крестьян сгоняли с земли просто на голодную смерть, сколько лет он там занял, и сколько заняла коллективизация в Советском Союзе. Разница в жертвах, которые понесла та и другая страна от данного исторически объективного и необходимого процесса в 20 раз. То есть в 20 раз народу больше умертвили в Великобритании, но чудовищные злодеяния, оказывается, были совершены при советской коллективизации.
А если учесть, что в Великобритании умертвили гораздо больше народу при гораздо меньшем населении?
Ну, это, видимо, никому не интересно.
Так вот, и если учесть, сколько этот процесс занял в Великобритании по времени...
Это, мне кажется, ты знаешь, мне все время напрашивается пример, это как с повязкой медицинской, когда тебе ее потихоньку отрывают, и ты там воешь, и больно, потому что, и когда ее толковый хирург рывком отрывает, взвизгнул, и на этом закончилось.
Потому что, собственно, этот процесс, вот, типа того, что людей убрать лишних с земли и сделать крупное хозяйство, я говорю, это был процесс именно общий. Он во всем мире был, он продолжается сейчас. Сейчас он затрагивает больше такие страны, где тоже вот было долго вот именно мелкое натуральное хозяйство крестьянское. Это вот сейчас больше всего проявляется в Китае, в Индии. Скоро доберется до самых убогих стран, думаю.
Даже в Колумбии укрупняются кокаинопроизводящие хозяйства.
Так, экономика.
Да.
Более крупное хозяйство, оно более эффективное. Его проще обрабатывать, его проще механизировать. Все. От этого никуда не деться. Вскармливать одну корову, это, конечно, здорово, да, взбивать ручками масло и так далее. Но сепаратор и коровник на 300 голов, это всяко круче.
Ну, а как же романтика сельского труда, как ты понимаешь?
Да.
Поймать да.
Диких соловьев. У каждого оторвать
язычок,
сделать
да.
паштет.
Да, другое дело.
Но цены будут такие, которые может только Лукул заплатить.
Ну и возвращаясь немножко обратно. То есть вот граждане, которые говорят про «хорошо работал» и «раскулачили», они, по всей видимости, имеют в виду, я так предполагаю, что их родственники были нормальные, толковые середняки. Но попали под некую раздачу, когда односельчане сводили счеты и их вот раскулачили. Многие, что характерно, раскулаченные были комсомольцами и даже коммунистами. Люди в Сибири, куда они прибывали, возмущались, кто это там нам комсомольцев присылает. Ну, что ты об этом скажешь? Попадали ли под раздачу невинные?
Невинные под раздачу попадали, но более того, попадали под раздачу и виноватые коммунисты, потому что человек... вовремя вступивший в партию умело, но потом все равно грабящих своих селян, все равно попадал под коллективизацию, потому что наличие партийного билета от ответственности за содеянное в Советском Союзе, что самое интересное, не освобождало.
Звериный оскал просто.
Там даже хуже было. Наличие партийного билета считалось
отягчающим,
потому что коммунист не может заблуждаться и действовать по неведению в такой ситуации. Поэтому, если кулаком оказывается коммунист, то шансов то, что его ушлют вот куда-то далеко-далеко за Урал, а может быть даже еще и за Байкал, оно гораздо выше, чем у обыкновенного кулака, которого могут просто переселить внутри уезда, так сказать, в соседнюю деревню.
Мощно.
То есть, тогда быть партийным, это было не столько привилегией, сколько обязанностью.
Тем не менее, многие лезли, так сказать, ну, сугубо из соображений улучшения личного материального положения. Ну, как и всегда.
Разумеется. Просто за это каралось более сурово. Член партии, он должен быть в этом плане более чист.
И, замечу, был чист. А кто был нечист, тот пострадал.
Да.
Ну и, подводя итог, что это такое было? Было ли оно надо? Достигло ли оно тех целей, которые товарищ Сталин и коммунистическая партия ставили перед сельским хозяйством и вообще?
Это был как раз-таки действительно перевод сельского хозяйства на современные рельсы. Цель такая была поставлена, и она была полностью достигнута. Ну, собственно говоря, опять же, лошадь из деревни почти исчезла, то есть ее заменил трактор. То есть у нас есть трактора, у нас есть комбайны, да, у нас есть крупные свинарники и коровники на сотни голов, да. Это как раз итоги коллективизации. Какой это дало эффект? Это дало эффект то, что у нас постоянно в советские годы росло сельскохозяйственное производство, далеко превзойдя Российскую империю. При сокращении количества крестьян, которые работают на земле, то есть тех же самых колхозников. То есть с ростом механизации людей требовалось все меньше. Более того, не только людей требовалось меньше, но еще и эти люди оказывались меньше загруженными, потому что крестьянский труд в конце 19-го или начале 20 века и крестьянский труд, допустим, в 1970 году – это две колоссальных разницы.
Про это никто не помнит. И это не говоря уже о таких мелочах, как возможность получить профессионально-техническое образование, среднее техническое образование, высшее образование. Это же было для всех, это было бесплатно. Очно, заочно послали учиться, без отрыва от производства.
Дома с удобствами, наличие тех же самых клубов, библиотек, нормальных школ, асфальтированные дороги в колхозах.
Немногие, кстати, теперь знают, что были и колхозы-миллионеры, которые были чудовищно богаты, и жить там было замечательно, лучше, чем во многих городах.
Или, допустим, показывают вот комбайнеров, допустим, в Воронежской области, фотография такая, конца 70-х годов. Три комбайнера таких, за ними стоят три их комбайна, вот эти вот Нива, да?
Нива.
И у каждый комбайнер опирается задницей на свой автомобиль «Жигули».
Вот ведь.
Какой тяжкий, кошмарный и низкооплачиваемый труд был. Точно за палочки работали. Так вот, то есть, цель была достигнута полностью. Единственная, так сказать, цель, которая не была достигнута, это, ну, то, что она и не ставилась, это максимально эффективно эксплуатировать трудовые ресурсы. То есть, чтобы, типа того, в сезон работает, получает деньги, вне сезона так упал в свой домик на колесах и вали отсюда нафиг, с глаз долой. То есть в этом отношении, конечно, эффективность труда была ниже. То есть вне сезона колхозники работали мало напряженно. Это, кстати, вот многих во время перестройки бесило, когда они кричали о фермерах. Ну и, кстати, фермерские хозяйства, которые у нас введены были, вот во время перестройки. У нас ведь тогда колхозы старательно уничтожали.
Да.
Было создано много миллионов фермерских хозяйств. Практически все они разорились. А нормально работать эти хозяйства не могли, потому что их, опять же, невозможно механизировать было. То есть как? Дорого для одного фермера, не окупается иметь трактор, комбайн и так далее. Фермерских хозяйств осталось ничтожно мало. А сельхозпроизводство за счет вот этого вот как раз разрушения колхозов в России вот, в начале 90-х довольно сильно упало. То есть это была конкретная диверсия и сбрасывание страны где-то так в 19 век.
Ну, прекрасно вообще, имея за спиной опыт положительный, внезапно плюнуть на него, разломать, растоптать и заняться опытом отрицательным. Знаешь, мне вот никогда не верится, что подобные вещи, они произошли случайно.
Ну, конечно, в общем-то говоря, и не случайно, потому что как, есть момент официально объявленных целей, типа того, фермеры накормят страну, и реальных целей, то есть, допустим, отобрать землю у крестьян. Говорят, вот большевики отобрали землю у крестьян. Ну, колхозная земля, она все равно у крестьян была. То есть, большевикам в городах она была не нужна, которые в городах жили, правильно? Что отдельные участки, лоскутки были, да? Что большое колхозное поле все равно это у крестьян. И они просто по принципу мартели ее управляют. А вот как раз-таки создание вот этих фермерских хозяйств с правом частной продажи, ну, вот продажи этой земли, привели к тому, что как раз-таки у крестьян землю отобрали.
С фермерскими хозяйствами мне немедленно напрашивается, так сказать, социально близкая уголовная параллель. Когда в Соединенных Штатах в начале 20 века объявили сухой закон. Сухой закон, когда все граждане озверели, поскольку их лишили даже пива, что уж вообще ни в какие эти самые. Не все знают, что в Америке огромное количество немцев, у которых это национальный напиток, в общем-то, а тут тебе раз...
Замена воды.
Да, и отказать. Лишили виски, лишили водки, всего лишили. Народ, естественно, встал на дыбы и всей душой поддерживал преступников, которые завозили алкоголь. Всей душой. Никто не считал это за преступление. Это была разновидность вот молодечества такого, знаешь. Дурацкое государство, а мы вот тут нормальные парни сидим и бухаем, а они нам привозят. Привело это к достаточно специфическим вещам, что с этого сухого закона выросла лучшая в мире организованная преступность. В частности, организованная гражданами из Италии, с юга Италии, с Сицилии и из Неаполя. Не все знают, что пять семей они сицилийские, а вот Аль Капоне, например, он неаполитанец.
То есть, по сути, уже Камора, а не
мафия. Да, это люди, которые снабжали алкоголем и нажили гигантские состояния с контрабанды алкоголя, там, из Канады, Мексики и всякое такое. После того, как сухой закон был отменен, эти люди немедленно переквалифицировались на торговлю наркотиками. И когда в родной стране устроили нечто аналогичное, сначала сухой закон, в рамках которого возле каждого магазина по ночам организовалась точка под названием «Орбита» какая-нибудь, где барыги торговали алкоголем, наживали состояния огромные. То есть сначала это были бабушки, которые по квартирам что-то продавали, потом это были люди, которые торговали оптом, все это было налажено, заведено под ОПГ, и когда сухой закон отменили, параллельно уже успешно развивалась торговля наркотиками. Вот это... Очень сильно мне напоминает, ты знаешь, давайте уничтожим колхозы, а из них сделаем что-нибудь вот хорошее.
Фермы.
Да, фермы. Вот.
А фермы, они благополучно сдохнут сами, их даже разрушать не надо.
Наверное, оно именно такие цели и преследует. Ничего другого просто в голову не приходит.
Ну да. То есть, собственно говоря, вот это вот разрушение колхозов – это процесс сродни очень любимый в нашем народе приватизации, за которую очень любит и уважает нашего крупного политика Чубайса.
А вот как ты считаешь, тут отскакивая опять-таки в сторону? Вот я твердо помню, что в процессе перестройки нам все время рассказывали, что советская административно-командная система, она крайне неповоротлива, она ничего делать не может, все, что она делает, все плохо, ее надо уничтожить, а управление хозяйством доверить эффективным собственникам, и они сделают все как надо. И вот с этой целью государственную собственность народную им всем раздали, именно раздали, да? И вот мы несколько лет, десятилетий смотрим и видим, а эффективности-то почему-то нет. И...
Вопрос. А что мы считаем эффективностью? Если эффективность, чтобы мы этим пользовались, ее вроде бы нет. А если эффективность в том, чтобы они имели средства, чтобы кататься на богатых яхтах,
да, речь не шла.
Весь опор.
Да, речь не шла о том, что собственность им раздается для улучшения личного благосостояния. И вот если человек не справился с этим, оно не имеет ли какого-то разумного решения, что если ты не можешь, верни?
Так дело в том, что это если не справился, а они справляются. Есть, допустим, как там Гайдар говорил, там 10-15 миллионов человек, которые не вписались в рынок, им, скорее всего, придется умереть. Правильно?
Ну, как в Англии, да. Почему нет?
То есть ничего, собственно говоря, здесь с их точки зрения неправильного нету. Просто они обещали, что эффективность будет больше, она больше. То есть, допустим, если мы больше чего-то собирать бабла, это хорошо. То, что люди будут жить в нищете, дохнуть и так далее, это дело десятое. Речь-то идет, в принципе, о бизнесе, ничего личного. То есть тот же самый Гайдар этим 10-15 миллионам лично зла не желал. Выживут, так выживут, ему не жалко. Так вот, но речь-то идет о чем? Что те, кто является владельцами собственности, должны получать максимально большую прибыль. Правильно? Это выполняется? Выполняется. Чем кто-то недоволен?
Ну,
работай хорошо, стань миллиардером, у тебя тоже будет все здорово.
Да. Возвращаясь обратно, то есть это замечательный пример, на мой взгляд, ты привел, когда нам Александр Исаевич рассказывал, что 15 миллионов сгинули в Сибири, кабы не больше. И деятель перестройки, вещающий о том, что если 15 миллионов передохнет, невелика беда.
Они просто не вписались.
Да, не вписались в рынок. А те, видимо, не вписались в коллективизацию. И что здесь такого, абсолютно не понятно. Все же нормально, нет?
Только одно не сходится. Их там 15 минут не набирается.
Да, к сожалению. Да. Ну, вот такие ответы на всеобщие вопросы. Что же такое была коллективизация? Для чего она была нужна? Кто такие единоличники, которые почему-то были в 70-х годах при советской власти? Кто такие середняки? Кто такие кулаки? И к чему привела коллективизация? Спасибо. До новых встреч.